классическое трактовать в формате сообщений или, если угодно, лекций. И я рад, что в очередной раз, как уже бывает регулярно, то, о чем я думаю во время интенсива, откликается в темах других разговоров. Мы вчера ходили после ужина с Леонидом Леонидовичем и общались, и просто говорили ровно о том же, о чем я готовился рассказывать вам. И это все приснилось ночью всего. Я ночью додумывал лекцию. И с одной стороны, ничего нового у меня нет для вас сообщить. И это и хорошие, и трудные новости, на мой взгляд, одновременно. Потому что не так много нового под Луной я обнаруживаю в последнее время. Оно все как-то повторяется. И все важнейшее в жизни людей напоминает то, о чем я читал в книгах. Новых, старых, совсем старых. В общем, жизнь людей довольно однообразная история, если по-большому. А мы занимаемся жизнью людей профессионально. И разговор профессиональный, тема лекции «Жизнь на границе», «Жизнь на границе» или даже «Жизнь границы», «Жизнь границей». И есть подтема «Клиническая и развитийная парадигма в гештальт-подходе». Вот так. Я придумал название и вспомнил, что такое же название было у книги, которую написала Лора Перлс. И эту книгу мне подарила Тина фон Вайк, приезжавшая на интенсив. Но я подумал, ну ничего, что и с Лорой мы тоже порой одинаковые мысли выдумываем. Решил оставить название. Почему и с чем связано рождение такой темы, которую я хотел бы с вами обсудить? Это связано с тем, что совершенно очевидно, мы сейчас проживаем очень важный период в развитии гештальт-сообщества. Мы, как сообщество Восточноевропейского гештальт-института, мы, как постсоветский гештальт, да и в общем гештальт в мире, мы продолжаем обнаруживать свое местоположение в системе помогающих профессий. И с Леонидом Леонидовичем мы вчера обсуждали вообще, как нам относиться к тому, что некоторые коллеги нас идентифицируют как гештальт-психотерапия, другие хотят говорить, что это гештальт-подход. Как нам назваться? Мартин Ильич, привет, дорогой, заходи к нам. Хорошо, да-да-да-да-да. Вот. Мартин Ильич приехал, очень приятно. И модели, которые лежат в основе клинической и развитийной парадигмы, они достаточно разные. Мироощущение людей, которые больше ассоциируются с клинической моделью, одно. Людей, которые видят себя в развитийной модели, другое. И вот об этих границах и о месте современного гештальтиста в системе этих полярных точек зрения хотелось бы поговорить. Мы вчера в дискуссиях обнаруживали, что в очередной раз приходится вспоминать Соломона Фридландера, который говорил о точке зеро и о том, что все события, которые в жизни людей происходят, можно рассматривать в полярностях. И дело профессионала и дело ответственного человека – это скорее обнаружить свое место между какими-то полюсами, нежели почему-то выбрать какой-то один из полюсов. В общем, это видение нам близко, по крайней мере, рассматривать с точки зрения полярности методологически значимые аспекты нашей профессиональной деятельности уже полезно, потому что мы начинаем видеть точнее какие-то контуры проблем и задач, стоящих перед нами. По крайней мере, с точки зрения видения. Там уже дальше, может быть, и действия какими-то можно подгрести. Я буду говорить так, как мне приходила в голову система записей. Это свежая лекция, я ее не писал как текст, я просто думал о чем-то и записывал свои соображения. Я думаю об оценочности и безоценочности в суждениях. Почему я думаю об этом? Потому что безоценочность суждений выглядит... Прошу прощения, я закрою.
Ну, не знаю, разговор. Слышим, но увлекает меня
мысли. Безоценочность суждений для философски настроенного человека выглядит высокой ценностью. Я это знаю с юности. Я думаю, от чего это? Потому это так, что в поле безоценочности могут развернуться процессы, системы оценивания другого человека. Я сейчас говорю о внутренней картине мира профессионала. Как будто я не просто человек, который ходящий. Это, наверное, имеет значение для простого человека. Но я говорю о профессионале, который собирается работать с людьми, для людей. Мы профессиональное сообщество, лекция, профессиональный формат. Так вот, если я имею внутри какой-то объем безоценочности, то я могу видеть, как происходит оценивание в другом человеке. И более того, в поле моей безоценочности человек может замечать, как именно осуществляется система оценивания у человека. А это важно для развития парадигмы. Если же я умею оценивать, если же я знаю, что я умею оценивать, это порождает совсем другой ответ в поле. Это порождает некоторое уважение, некоторое доверие, может быть, некоторую зависимость, ожидание от меня, что я, умея оценивать, распорядиться смогу и собственным диагнозом в интересах потенциального нашего клиента. Совершенно разные последствия. Можно ли сочетать в себе диагностический потенциал, оценивающий, и безоценочность? Наверное, можно. В какой степени можно? Я думаю, не очень большой. Я думаю, что в среднем вот эта вот амплитуда колебаний внутри одного человека, ну, вчера говорил с Леонидом Ильичем, можно ли отделить метод от специалиста? И это тоже очень серьезный, интересный вопрос. Если мы можем отделить метод от специалиста, это было бы очень удобно. Мы могли бы упаковать этот метод и показать его другим людям. И это давало бы надежду любому человеку на то, что я могу тоже научиться делать так. Потому что я понимаю, делай раз, делай два, делай три. И если я могу это сделать так же, как делает Третьяк или Павлов или кто-то еще, то это значит, я могу продвинуться. Но с другой стороны, мы знаем, что все люди разные, и на самом деле мы не верим, что можно сделать все, как делает Третьяк, как делает кто угодно. Нет. Можно сделать по-своему, как-то по-своему. Но тогда это порождает большую тревогу. А как же я? Неужели? А может быть, нет такого пути, который принадлежит мне? А может быть, мне нужно найти такой путь, который уже кто-то прошел прежде, чем я, и повторить этот путь. И это единственное научение. Но оценочность и безоценочность живут в людях. Мне кажется, что природно человек научается более оценочности суждений по жизни. Но, в общем-то, умными людьми считаются те люди, чьи оценки более точны. И оценочность для меня соответствует, если угодно, уровню ума. А безоценочность всегда попадает в категорию, как минимум, мудрости, а в некоторых религиях это основание. Но другое дело, что в философских построениях тоже присутствует в наших базисах безоценочность. Но в любом случае я предлагаю вам поглядеть на эту полярность и на то, что дают вам и нам, профессионалам, оценочность и безоценочность, и как они в вас воплощены. Обращать на это внимание и задаться вопросом. Вот я себя обнаруживаю в таком диапазоне. Что мне это дает, что я себя обнаружу? Я пишу о второй такой полярности, если угодно. Я пишу, кого мы полагаем в системе консультационных, терапевтических, развитийных мероприятий более активной стороны? Кому принадлежит активность? Это тоже очень важный вопрос. Опять же, вчера в дискуссиях мы говорили о феноменах госпитализма и зависимости, и о том, что вот такая подчеркнута медицинская модель психотерапии, которая превращается в психофармакотерапию в малой психиатрии, на самом деле, конечно же, важна и полезна в определенных случаях, но во многих случаях является контрпродуктивным отношением к системе клиентов. Потому как, если я активнее, чем клиент, каким образом это должно помочь клиенту стать самостоятельнее, отделиться, выделить себя из мира и научиться? Это известная в педагогике и в развитийных практиках система видения, которая называется уменьшение управленческого воздействия, лежит в основе развитийных моделей. Идея очень простая. Чем меньше специалист участвует в жизни клиента, тем больше предоставляется возможности системе клиента развиться и освоить каких-то навыков. И задача в развитийной модели, вот в этой парадигме, определить предел минимального вмешательства в систему клиента, которая, тем не менее, будет минимальная доза, достаточной для того, чтобы система клиента ценила эту поддержку. И, конечно, не так происходит в клинической модели. И в клинической модели нет речи о минимизации влияния. Напротив, от медицинского человека, от врача, пациент вправе ожидать активных действий, точной оценки ситуации и эффективных действий, направленных на устранение неприятностей, с которыми пациент обращается к врачу. Я немножечко здесь, может быть, поляризую, дополнительно утрирую эти парадигмы, но мне представляется, что это до сих пор полезно рисовать полярности, в которых каждый профессионал, как мне кажется, может обнаружить свое место, свои пристрастия, свои влечения. Потому вот нелепый вопрос, полезен ли, нужен ли клинический подход, или полезен ли, нужен ли развитийный подход. Оба подхода нужны и важны. Важно, с одной стороны, определить, в какой области тот или иной подход ценен, с другой стороны, определить, что мне, как профессионалу, развивающемуся профессионалу, более близко. Когда я думаю о уменьшении управленческого воздействия, я всегда думаю о присвоении результатов. Еще одно важное основание, почему важно минимизировать управленческое воздействие, если мы стоим на позиции развитийной модели, к которой я лично сейчас все больше приближаюсь, мне она становится все более симпатичной, я обнаруживаю, что практикую все более с людьми, которым интереснее самостоятельно развиваться, которые не готовы отдать мне бразды правления своей жизни, но они хотят обратиться ко мне за помощью, чтобы научиться самостоятельно управлять своей жизнью. Это моя реальность. Я понимаю, что если я уменьшаю управленческое воздействие, то это увеличивает способность системы клиента присвоить результаты. А это важнейшая задача. Я знаю очень сильных клиницистов. И я знаю, что происходит вокруг этих людей. Пациенты идут за сильным клиницистом, в какую бы клинику этот человек не переместился. Они просто получаются такой очень специфической паствой, которая следует за человеком. И, конечно же, свои успехи, свои результаты эти люди связывают с деятельностью этого специалиста. Хорошо ли это? Это совершенно прекрасно. Все ценят таких врачей, все спрашивают, а где она сейчас работает? Потому что не так важна клиника, как важно, где работает этот специалист, которому можно доверить, к которому можно обратиться, и он устранит какие-то сложности. И это хорошо во многих медицинских специальностях. Однако этой зоне, этой форме влияния есть определенный предел. Потому как есть мера влияния, энергичного, эффективностного влияния, и есть поддержание саморазвития. Я сегодня ночью, мне приснилась метафора. Есть у нас еще? Еще есть. Леша, здесь есть? Вот, смотри, перебирайся. Мне приснилась идея акушерства. Вот. это знакомый мне, образ. У меня первый диплом фельдшерский, акушерский. И когда-то мне удалось в возрасте 16, наверное, лет или 17, я не помню точно, принимать роды моей соседки по лестничной клетке. Это было сильное событие для меня, молодого человека. И все прошло замечательно. Ну, не знаю, кому-то если доводилось, то вы знаете, что это волнительное вообще такое дело. И тогда я мало задумывался в переживаниях каких-то сиюминутных о философском значении этого акта. Но позже я привык к тому, что если все идет хорошо, если все идет природно, то на самом деле акушерке не нужно много чего сильно так особо и делать, если по-честному. А нужно подготовить пространство, нужно иметь чистые руки и вообще быть человеком, который успокаивает, находится рядом, когда происходят естественные события. Не так, конечно, когда что-то пошло не так, когда патологическая ситуация, когда осложненные роды происходят. И именно потому, что порой это происходит не так, в 5-10% случаев я и лично, и по-человечески, и профессионально не очень поддерживаю идею там родов дома, потому что именно в 5-10% случаев может пойти совсем не так, и можно потерять человека, и маму, и ребенка. И именно ради этих 5-10% я считаю, стоит специализированное медицинское учреждение расположить человека, чтобы ничего не делать. Потому что надеемся, что в эти 90% все пойдет само по себе хорошо. Но если что-то не так, тогда мы включаем другую модель. Вот такая же пропорция в моем сознании сейчас подходящая для клинической и развитийной парадигмы гештальт-подхода. 80-90% работы, я полагаю, следует передать системе клиента. И это активный акт передачи, потому что клиентская система, возможно, не будет рада принять ответственность за эту тяжелую работу, какую работу мы поговорим чуть дальше, и оставить 5-10% для клинической модели в тех случаях, когда самоподдержки системы клиента недостаточно. Это мое сейчас видение. Я пишу о том, что у клинического и развитийного подхода в гештальт-модели существуют свои прародители. И совершенно ясно, что психоаналитически обученный Фриц Перлский, Изидор Фром были главными представителями клинической модели. Они всю свою жизнь пронесли понимание отдельности человека, структуры личности, пользовались этим подходом, тем самым брали себе диагностическую роль в отношении системы клиента. И да, отдельно лежала система интервенции, но тем не менее такое медицинское активностное отношение и аналитическая деятельность по поводу ситуации в системе клиента, вот такой психоаналитический клинический взгляд, это, конечно, заслуга этих двух начинателей. И позже них было много клинически ориентированных специалистов. Вот недавно ушедший Тодд Гёрли был, на мой взгляд, прекрасным мыслителем и прекрасным диагностом именно в клинической модели. Ему была близка диагностика с точки зрения, да, процессуальности, но тем не менее диагностика. Мы поговорим еще чуть позже о том, как пользоваться диагнозом и что порождает при внесении системы диагнозов в взаимодействие консультант и клиент. Но также, конечно, есть и яркие представители развитийной модели. Они больше известны для людей, которые работают в организациях, с организациями. И оттуда они взяли вот этот социальный импульс увидеть в сообществах силы самоорганизации, самоподдержки. Ну, конечно, от Гольштейна идут эти идеи по-крупному, но тем не менее деятельность Элиота Шапира, педагога, социального педагога, Пол Гудман, социальный активист, Нельсон Мандела, великий революционер, который работал вместе с Яном Смацем, который был знаком, в свою очередь, с Фрицем Пелзом. Это южноафриканские последователи развитийной модели. Они верили в то, что если в систему привнести осознанность, если позволить системе получить осознанность, то система изменяется и оздоравливает сама внутри себя. Более поздние представители Эдвин Невис, Шон Гафни, которого вы видели, Джозеф Мельник, Кэрол Брокман. Это люди, которые в рамках Кливлендской модели и Кейп-Код модели говорят почти исключительно о развитийной культуре гештальта. Я больше буду говорить об этой части, потому что она мне сейчас ближе, не потому что она чем-то лучше. Повторюсь, я считаю, что без медицински настроенных специалистов, подготовленных, ну просто никак не обойтись. В тех ситуациях, где это подходящая система интервенции, на мой взгляд, если работать со здоровыми людьми, которых большинство, и с людьми невротического регистра, то модель развитийная подходит не хуже, может быть, даже и лучше. Я пишу о том, что в клинической модели фокусировка на том, что есть на нынешней ситуации, это лишь основание для постановки диагноза, потому что мы предполагаем, что в том, что есть, содержится какое-то звено, ну, не здоровья, не благополучия, не хорошести, и эту нехорошесть необходимо понять, идентифицировать, систематизировать, классифицировать и построить на ней прогностически обоснованную систему мероприятий по устранению нехорошего. В развитийной модели работает парадоксальная теория изменения, которую я не устаю повторять в каждой стартовой лекции, потому что это в каком-то смысле очень важная, ключевая модель для гештальтистов. Парадоксальная теория изменений гласит, я тоже это повторяю, наверное, каждый год, человек меняется не тогда, когда изо всех сил стремится изменить свое состояние, но тогда, когда во всей полноте принимает многообразие своей текущей ситуации. Звучит действительно удивительно, звучит не очень приятно, потому что в подавляющем большинстве случаев культурологически парадоксальная теория изменений является недооцененной. Типичная ситуация. Люди считают, что ситуация текущая им очень понятна, им более чем понятно, от нее уже тошнит, что мы-то понимаем, что с нами происходит, об этом говорить нечего, мы живем с собой каждый день, да это просто, я вижу себя в зеркало каждое утро, уж кто, как я, себя знает, и поэтому все внимание в будущем, в позиции Б и в каких-то более конструктивных вариантах, это путешествие из точки А в точку Б разделено на этапы, этапы идентифицированы, прописаны, спланированы, назначенные ответственные за исполнение каких-то элементов этого этапа. Я думаю, Марк Евгеньевич в этом смысле может рассказать гораздо больше и показать разнообразие культурологических модификаций этого прекрасного и очень важного для подавляющего большинства организаций умение распланировать и имплементировать, воплотить какой-то план в действие. Пожалуйста, не услышьте в этом моем выступлении, что это почему-то плохо. Если этого не умеет система клиента, совсем плохи у нее дела. Однако, с другой стороны, мы обнаруживаем, когда фокусируемся на том, что есть, опираемся на парадоксальную теорию изменений, мы обнаруживаем, что удивительно огромный объем неведения о своей нынешней ситуации существует в системе клиента. Будь то отдельный человек, будь то пара, будь то группа, будь то организация, в любом случае удается удивиться вместе с представителями системы многим вещам. Часть из которых всегда была очевидной, но о ней было не принято говорить. И вот недавно закончилась у меня группа, третья группа обучающего проекта по Кливлендской модели, и люди породили слоган, обнаруживая скрытые связи. Вот что мы делаем. Мы помогаем системе обнаружить скрытые связи. И мы знаем причины, по которым эти связи бывают скрытыми. Леонид Леонидович расскажет, и Алексей Михайлович, тысячу причин, по которым связи внутри системы бывают скрытыми. Потому что это очень трудно замечать свои особенности того, как я живу. В Кей-код модели, которые вот сейчас я занимаюсь, наверное, наравне с клиентской активнее всего, есть очень интересное положение, которое мы формулируем как трезвый оптимизм. Я о нем сейчас на конференциях начал говорить. Трезвый оптимизм отличается от оголтелого оптимизма. Оголтелый оптимизм не основан ни на чем, кроме такого вот самоподбадривания, аутогенной тренировки, аутотренинга. И порой не отвечает реальности. Трезвый оптимизм, он такой, может быть, с горьким немножечко таким привкусом. Для меня лучше всего сформулировал Кьеркегаард. Он говорил, жить так, чтобы двигаться вперед, делая каждый шаг, будто ты знаешь, что там есть твердь, зная наверняка, что тверди там может не оказаться. Это, мне кажется, наша ситуация нынешних дней. Сейчас с этим тезисом могут согласиться наверняка и политики, и финансисты, и организационные консультанты, и все мы, имея просто частную жизнь, встречаемся с непредсказуемостью, как управляющим фактором, и, собственно, фантазировать о том, что мир как-то слишком управляем, это, наверное, не строгая фантазия. Так вот, трезвый оптимизм, и вот здесь вот очень интересная идея, на мой взгляд. В сочетании с опытом работы с системами, говорит нам о следующем. Удивительным образом, когда система клиента проживает какие-то полезные, конструктивные, оцененные позитивно самой собой системой консультационные мероприятия, оказывается, что ситуация начальная, с которой система появляется в консультировании, приглашает консультанта, как угодно, что эта ситуация базовая, стартовая, не так уж и плоха. То, что привело в консультирование, на самом деле было удивительным образом не только плохо. Потому что, ну, что заставляет клиента звонить и говорить, эй, приезжайте, там есть какой-то вопрос, или можно ли я приеду. Заставляет ощущение, что то, что происходит, нехорошо. Очень нехорошо, невыносимо, нужно лучше. Вообще серьезное основание для того, чтобы люди выделили время, средства, энергию для того, чтобы обратиться к консультанту. Обычно нужны серьезные, веские основания. Так вот, идея заключается в том, что удивительным образом то, что происходит в системе, уровень событий в системе, качество событий в системе, специфика связи в системе, характерные культурологические особенности, которые есть, не только имеют свое значение для системы, но и могут быть возблагодарены за то, что происходит. Эта часть очень часто упускается в консультировании. Таким образом, система теряет большую часть самоподдержки, если признает, что нужны только лишь изменения, и недостаточно благодарит существующую ситуацию за то, что есть. Ну, об этом мы маленькую практику тоже сделаем. Необходимо, говоря о развитийной модели, упомянуть, кроме осознанности, которая в парадоксальных изменениях постулируется, упомянуть об эксперименте. Но осознанность почему такая дефицитная? Именно потому, что мы живем с собой все время. Это то, что мы называем в гештальт-подходе конфлюенции или слияния. Мудрые люди знают, насколько плохо мы себя знаем. Именно потому, что я с этим человеком и встаю, и ложусь, и он со мной уходит, и мне себя со стороны не видно. Мудрые люди знают, что со стороны себя видеть еще и не хочется. Это вот, вы послушаетесь, я слышу. И сколь велико сопротивление системы клиента, если на систему клиента, не подготовленную в достаточной степени, обрушивает какой-то ретивый профессионал объем обратной связи в системе клиента. Вы знаете, что можно быть стертым из отношений с клиентом, если преждевременно обрушить самостоятельно даже очень точную обратную связь. попробуйте поделиться с соседом по лестничной клетке своими наблюдениями о его или ее поведении. Особенно там, где вы считаете, что этой системе можно было бы развиться и активизироваться. Вы узнаете ответ. Даже если к вам обращается клиент, то, как говорил известный экзистенциалист, не нужно торопиться сдергивать с клиента одеяло иллюзий, если вы не уверены, как хорошо система клиента переносит холод реальности. Очень интересная идея про темпы возможного присваивания и осознавания своей ситуации. Здесь требуется мудрость и способность индивидуализированно видеть систему клиента от консультанта. У разных систем существует разная скорость развития. Мы вчера Нэнси МакВиллиам вспоминали с Леонидом Леонидовичем в том смысле, что для некоторых ситуаций вообще замышлять какие-то гигантские прорывы — это нелепо, контрпродуктивно и вредно. В некоторых ситуациях мы полагаем, что ситуация столь сложная, что малые изменения — это, вероятно, все, что возможно. Я говорил об эксперименте. Вот это важная модель, которая превышает собственную идею парадоксальной теории изменений, выходит за рамки и дополняет гештальт-подход развитийный, разумеется. Ну, собственно, в клиническом подходе мудрый, опять же, профессионал может и должен пользоваться этой же моделью. Это не то, чтобы разделительная особенность, однако это дополняющая особенность. Специалист, участвуя вместе с системой клиента, пользуясь принципом минимизации управленческого воздействия, выделяет вместе с клиентом направление развития, желаемого для клиента, и помогает калибровать возможные попытки новых форматов поведения, отношений, исследований, наблюдений. То есть порционно пробуем новое вместе с клиентом. Ну, вместе в том смысле, что клиент пробует самостоятельно. Повторюсь, говоря клиент, я имею в виду и отдельного человека, и пару, и более сложные системы, организации, сообщества. Хочешь чего-то нового? Попробуй это новое. Я вот слышал вчера, общаясь в группе на старте знакомства, о том, что я хочу научиться лучше защищать свои границы. Я позволю себе процитировать, не называя участника. Я хочу что-то новое освоить в этом жанре, потому что когда это остается внутри, это пренеприятнейшее ощущение. Совершенно очевидно направление, в котором можно калибровать эксперимент. Давай прямо сейчас, может быть, попробуем учиться делать что-то в этом направлении. Что могло бы быть минимальным шагом для практики в направлении, что можно было бы попробовать? Я предлагаю 5-10% максимум нового поведения. В последнее время даже думаю 3-5, совсем маленьких шагов. То, что Лев Семенович Рудковский называл зона ближайшего развития. Темпы возможные изменения в живых системах следует уважать. Если не уважаешь темпы, получишь не прорывы, но разрывы. Я пишу такое. Кто ставит диагноз, тот и должен лечить. Очень интересная игра. Ты мне ставишь диагноз, ну теперь лечи. Предлагаю вам обратиться к собственному опыту. Если вы когда-то себя обнаруживали, что у вас внутри созрел уже диагноз, и особенно если вы его уже успели произнести наружу, проверьте, не началась ли эта игра. Потому что я сформулировал внутри себя диагноз, я уже немножко в белом халате. Пусть он очень прозрачный, но у меня уже на лбу есть зеркало, и вот тут висит стетоскоп, и все понятно. Теперь мне нужно раздеться, пациенту открыть рот, вдохнуть и не дышать. Ну или что-то сделать еще, спросить, куда мне пройти. Кто ставит диагноз, тот должен лечить. Это такой девиз госпитализма. Ну вот еще, может быть, пара моментов. Мы вчера разговаривали о том, что вот эта концептуальная схематизация способов работы с системой клиента – это очень привлекательный момент. Потому что те системы, которые имеют подобный набор, они дают ощущение отсутствия тревоги и ясности. Ясность – это очень сильное противотревожное средство. Я понимаю, какие шаги, я понимаю, на какую диагностическую модель я опираюсь. И только всегда я бы имел в виду, что необходимо принимать решение о том, буду ли я приносить в систему клиента совокупность моих диагностических выводов, или же я оставлю эту совокупность исключительно для себя, а наружу буду продуцировать только интервенции. И как я буду обходиться с ответом под системы, если я систему клиента включаю в совокупность диагностических мероприятий не только на аутодиагностическом уровне, но и приглашая в дискуссию нас еще. Коллеги, это вот то, что я имел вам сообщить, и у меня есть для вас предложение по организации практики. Я знаю, что на интенсиве много людей, которые не очень хорошо знают друг друга. Это удобно, потому что следующая практика позволит еще вам немножечко пообщаться и познакомиться с друг с другом поближе. Пожалуйста, возьмите какой-нибудь листочек бумаги, если у вас есть, если нет, у нас есть. Я попрошу вас ответить на несколько вопросов для себя с возможностью в последующем эти ответы обсудить с другими людьми, кого вы не очень хорошо знаете.
Передайте сюда бумагу.
Ручки есть, кому нужно, есть ручки. Ручка. Кому ручку еще? Ручка есть. Кому ручка еще? Коллеги, скажите, кто никогда в комнате не был клиентом, никогда не был клиентом вот у представителя помогающей профессии, я никогда не обращался. Здесь, тогда я поясню, что я делаю. Чтобы быть клиентом, не надо быть больным. Нужно быть настолько странным, удивительным человеком, чтобы почему-то считать, что разговор с другим человеком может вам помочь решить какие-то свои вопросы. Клиент – это человек, у которого есть вопросы, затруднения. Может быть, клиент тяжело себя, свою ситуацию переживает и считает, что плохи дела вообще. Давно пора в жизни многое менять. Но это все равно клиент, потому что клиент отличается от пациента, в общем-то, в том, что клиент считает, я сам буду разбираться с моей ситуацией. Я не безнадежен. Я хочу сам справиться. Может быть, я не могу справиться, и тогда я пойму, что я пациент. Но пока что я клиент. Вот я сейчас буду говорить о клиентском запросе. Это что-то, что клиента не удовлетворяет. Так вот, какой мой актуальный клиентский запрос? То есть, вот что я сейчас думаю, как бы я записал свой клиентский запрос? Если он есть, вообще он обычно есть у живых людей. В том смысле, что всегда есть что-то, что мы хотели бы улучшить. Вот сейчас коротенько запишите свой клиентский запрос. Прям настоящий. Вы можете вот его оставить прям для себя и никому о нем не говорить. То есть, для себя напишите его по-настоящему. Именно как вы его формулируете? Каков мой клиентский запрос? Не очень длинно, просто пометьте его, этот запрос. Обычно запрос – это ситуация. Марк Евгеньевич сегодня будет делать специальное сообщение. Ситуация человека в горизонтах развития. И это да, запрос обычно лежит в ситуации. Но и свою роль там вот имейте в виду. Что. Следующий вопрос. Каковы мои качества, участвующие в формировании ситуации, которая лежит в основе моего запроса? каковы мои качества, участвующие в формировании ситуации, лежащие в основе запроса. Я предлагаю сейчас совершенно беззастенчиво вам признать, что какие-то ваши качества лежат таки в основе складывающейся ситуации, которая породила ваш запрос. То есть я предлагаю вам активно взять ответственность за то, что ваши качества привели хотя бы к тому, что вы оказались в этой ситуации, как минимум. Но обычно бывает и побольше. Для себя, это конспект для себя. Вы просто можете никому о нем ни слова не сказать, если не захотите. Поэтому, каковы мои качества, участвующие в формировании ситуации, которая лежит в основе моего запроса?
Сейчас сразу пишу.
Сейчас себе пишите, да, себе на листочек. Да. Каковы качества сейчас? Что это за, может быть, если вы там продвинутый профессионал, вы запишите паттерны, какие-то элементы собственной культуры, какие-то системы вашей ценности, которые лежат в основе. Как угодно, но достаточно качеств. Можно совсем пунктиром, но можно тут, не знаю, одно-два предложения. Вопрос, каковы мои качества, это вопрос вам о ваших качествах. Не мы такие, жизнь такая, неправильный ответ на этот вопрос. Пошутил, никто не смеется. Значит, все правильно. Серьезный вопрос. Заключительный вопрос. Вот трудно. Сейчас, может, у кого-то будет взрыв мозга. Вы скажете, чепуху, Павел говорит. Чуть-чуть потерпите и попробуйте думать в этом направлении. Кому-то, может, пойдет гладко, но кому-то может быть сложно. Что хорошего, полезного несут мне всю мою жизнь? Эти качества. И будьте честными по отношению к себе. Я, знаете, что я верю, что эти качества, которые лежат в основе вашего запроса, они вам несут много полезного. Если вы в это пока не верите, если мы с вами посидели бы когда-то вместе часика 4, вы бы тоже рассказали мне о том, как это вообще круто. Иметь такие ваши качества во многих ситуациях, как они вам полезны. Вопрос, что хорошего, полезного несут мне эти качества, обнаруживаемые мною в себе. Будьте щедрыми и честными, отвечаю на вопрос. Коллеги, найдите, пожалуйста, одного не самого знакомого вам человека, но такого, с кем вам, в общем-то, наверное, будет довольно безопасно провести 10 минут в разговоре. Одного довольно нового и довольно-таки безопасного. И сделайте физически двоечку, сделайте стульчика два. Или пересядьте куда-то, если вы уйдете, то можете стул достать и придется, потому что она освободится. Не обязательно тотально незнакомого, кому-то это может быть невыполнимая задача. Но вот такого довольно незнакомого и довольно безопасного.